Введение. Значение заглавия. Возвещение о благе по Матфею, Марку, Луке и Иоанну. От Марка, глава 1, стих 1. Начало возвещения о благе Иисуса Христа, Сына Божия. Слово «евангелио» – «Евангелие» обыкновенно не переводит. Под этим словом разумеют книги Нового Завета об Иисусе Христе, и другого смысла этому слову не приписывается. Между тем, слово это имеет определенное, связанное с содержанием книг, значение. Буквальный перевод слова по-русски – «благовесть». Перевод этот неправилен. Во-первых, потому что «благовесть» – на русском языке имеет другое значение, а во-вторых, потому что оно не передает значение обоих составных слов. «Эв» и «ангелио». «Эв» означает «хорошо», «добро», «благо», «верно». «Ангелио» означает не столько сообщенная весть, известие, сколько самое действие сообщения, известия. И потому, точнее всего, слово это переводится выражением «возвещение», а потому сложное слово «евангелио» должно быть переведено «благовозвещение» или «возвещение блага», или понятнее по-русски «возвещение о благе». Слово «христос» означает «помазанник». Значение этого слова соединено с преданиями евреев. Для смысла же содержания возвещения о благе слово это не представляет значения и может быть безразлично передаваемо. Помазанник или Христос? Я предпочитаю слово Христос, так как помазанник получило в русском языке другое значение. Выражение «Сын Божий» принимается Церковью как наименование исключительно Иисуса Христа. Но по Евангелию оно не имеет этого исключительного значения, оно одинаково относится и ко всем людям. Это значение ясно выражается во многих местах Евангелия. Говоря народу вообще, Иисус говорит – от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». В другом месте, от Матфея, 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего небесного». От Луки, 6 глава, 36 стих. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». От Матфея, 6 глава, 1 стих. «Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного». Там же 4 стих. «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Там же 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». 6 глава, 6 стих. «Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 8 стих. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный». И многие другие места Евангелий, в которых сынами Бога называются все люди. Но мало того, в Евангелии Луки находится место, в котором говорится не только о том, что под словами «сын Бога» должно разуметь всякого человека, но и то, что Иисус называется сыном Бога не в каком-нибудь исключительном смысле, а только в том, что Он, Иисус, как и все люди, произошел от Бога и потому Сын Божий. Излагая родословную Иисуса, Лука, восходя от матери к деду, прадеду и далее, говорит. 3 глава, 23-38 стих. Иисус был сын Еносов, Сифов, Адамов Божий. Итак, слова Иисуса Христа, Сына Божия, обозначают то лицо, кем сделано это возвещение. Лицо это названо так, как оно названо людьми – Иисусом. Кроме того, названо Христом, то есть избранником Божиим. Кроме того, названо Сыном Божиим. Заглавие это определяет содержание книги. Сказано, что в книге возвещается людям благо. Значение этого заглавия необходимо помнить для того, чтобы уметь отбирать в книге места более существенные от менее важных. Так как содержание книги есть возвещение блага людям, то все, что определяет это благо людей, и есть самое существенное, все же не имеющее целью возвестить благо, менее существенно. Итак, заглавие полное будет. Возвещение истинного блага, сделанное Иисусом Христом, Сыном Божиим. Цель книги. От Иоанна, 20 глава, 31 стих, от Луки, 1 глава, 1-4 стихи. Написано это для того, чтобы верили, что Иисус Христос есть Сын Божий, и, поверивши, получили бы жизнь через то, что Он был. Так как уже многие начали связно рассказывать о случившихся у нас делах, как передали нам самовидцы и исполнители учения, решился и я, узнав обо всем верно, с самого начала написать тебе по порядку, господин Феофил, чтобы ты о тех поучениях, которым тебя учили, узнал самую настоящую правду. Слова, буквально переведенные «во имя Его», представляют одно из тех выражений, которым мы, дословно переводя их, приписываем произвольное и чаще всего неясное значение. Еврейское слово, соответствующее слову «онома», означает не имя, а самое лицо, самую особу, самое то, что он есть, и потому слова «имели жизнь во имя его» должны пониматься так, что жизнь дается самою сущностью того, что есть Сын Божий. Я перевожу. Через то, что он был. Слова очевидцами и служителями слова переведены неправильно. В этом выражении логос не может значить слово, нельзя быть очевидцем слова. Здесь слово, логос, не может означать ничего иного, как проповедь учения или мудрости. И так и должно перевести. В предисловии этом от Иоанна, 20 глава, 31 стих, сказано, что верою в то, что Иисус Христос был Сын Бога, люди будут иметь жизнь. Точно так же, как в словах «возвещение о благе» подразумевается какое-то особенное, более твердое, истинное благо, чем то, что люди считают за благо, и в слове «жизнь», которую люди будут иметь, очевидно, подразумевается какая-то не та жизнь, которую люди считают жизнью. Это другая жизнь, получается верою в то, что есть Сын Бога. Хотя и не определено, что надо разуметь под выражением «Сын Бога», указывается на то, что с этой сыновностью Богу связывается и самое возвещение о благе. Итак, смысл этого стиха Иоанна следующий. Написано «возвещение о благе» для того, чтобы все люди, уверившись в том, что Иисус Христос был Сын Бога, получили бы жизнь через веру в то, что и есть Сын Бога. Разумение жизни. От Иоанна, 1 глава, 1 и 2 стих. Началом всего стало разумение жизни, и разумение жизни стало за Бога, и разумение это жизни стало Бог. Оно стало началом всего за Бога. Церковный перевод первого стиха не только не имеет никакого смысла, но при том значение, которое он дает глаголу «питан», и не может иметь его. Перевод такой: «Вначале было слово». Это не есть перевод мысли, а перевод слов. Мысли не выходит. А каждому отдельному слову дается мистическое и произвольное толкование. Чтобы найти смысл этих выражений, необходимо отрешиться от церковного толкования и разобрать каждое слово. Смысл первого стиха только тогда поймем, когда его поймем в связи со всем введением и заглавием. Введение от Иоанна, глава 1, стихи 1 по 18, говорит о том, какой получается смысл по возвещению. И вот первые слова выражают этот смысл. Предлог «эн» означает пребывание в чем-либо. С глаголом движения он означает перемещение и пребывание в чем-либо. Архи означает начало не только временное, а и основное – начало всех начал. И потому я перевожу – начало всего. Найне от глагола «быть» означает кроме существования и перемену, и часто может и должен переводиться словами «делаться», «становиться». Логос имеет 11 главных значений. Первое – слово, второе – речь, третье – беседа, четвертое – слух, пятое – красноречие, шестое – разум, как отличие человека от животного. Седьмое – рассуждение, мнение, учение. Восьмое – причина, основание думать. Девятое – счет. Десятое – уважение. И одиннадцатое – отношение. Логос енет прос – быть в соотношении с кем-нибудь. Задайте ученику, знающему греческий язык, но не знающему церковного учения, перевести первый стих Иоанна, и всякий ученик для толкового перевода этого места по смыслу дальнейшего откинет 7 невозможных в первом предложении значений слова «логос». Именно значение. Слово, речь, беседа, слух, красноречие, счет и уважение. Он будет выбирать между значениями разума, причины, рассуждения и соотношения. Все эти 4 значения, даваемые слову «логос» при переводах, подходят к смыслу предложения, но каждое из них отдельно недостаточно. Разум есть слово, определяющее только способность человека мыслить. Рассуждение есть только действие этой способности. Соотношение есть то, что дает материал способности мыслить. Причина есть одна из форм мышления. Каждое значение порознь определяет одну сторону деятельности мысли. Логос же здесь имеет, очевидно, самое широкое и основное значение. Значение это лучше всего определяется в таком же введении, о том же предмете того же писателя. Там первое послание Иоанна, глава 1, стих 1, сказано «Logo tezois», то есть «смысл жизни». Для передачи этого слова по-русски Я нахожу наиболее подходящим слово «разумение», потому что это слово соединяет все четыре возможные значения слова «логос». Разумение есть не только разум, но и действие разума, ведущее к чему-то. Не только причина, но и искание ее. Не только рассуждение, но и рассуждение, выясняющее причину. И не только отношение, но и разумная деятельность по отношению причины. А с прибавлением слова «тезис», которое прибавляет Иоанн в первом послании, значение становится вполне точным и ясным. Разумение жизни. Я не отрицаю никакого другого перевода. Можно поставить и слово «разум» или «премудрость», и даже оставить слово, приписав ему более широкое, несвойственное ему значение. Можно даже оставить, не переводя, слово «логос». Смысл всего места будет тот же самый. Итак, перевожу дословно первое предложение первого стиха так. «В начале всего стало разумение жизни». И перевод этот представляется совершенно ясным, если иметь в виду заглавие, то есть возвещение Иисуса Христа о благе. «В начале всего» или «началом всего» стало разумение жизни по возвещению Иисуса Христа. Второе предложение первого стиха в церковном переводе еще более безнадежно непонятно. Для устранения этой непонятности прежде всего надо обратить внимание на слово «Бог». Слово «Бог» служит как бы определением того, что есть «логос». И потому необходимо знать, что автор понимает под словом «Бог». В заключение этого введения, в 18 стихе и в первом послании от Иоанна, в 4 главе, в 12 стихе, сказано, что «Бога не видел никто никогда». И потому для того, чтобы эти первые стихи не были поняты превратно, для того, чтобы читатель не связал с словом «Бог» такого понятия, которого не соединяет с этим словом писатель, нужно помнить, как писатель понимает это слово. Только при таком указании на то, что слово «Бог» не надо и нельзя понимать как что-то понятное, определенное, смысл первых стихов может быть понятен. Церковный перевод «у Бога» получил мистическое толкование, и церковь удовлетворилась им, забыв совершенно то, что это не есть перевод, а произвольное толкование. Но так как я ищу смысла в книге, которую я читаю, и не позволяю себе давать произвольного значения словам, то я должен был или откинуть эти слова как непонятные, или найти их значение, соответственное законам языка и здравого смысла. Понятие о Боге предполагается известным и говорится о том источнике, из которого явилось это понятие. Говорится, по возвещению Иисуса Христа началом всего стало разумение жизни, и разумение жизни по учению Иисуса заменило понятие Бога или слилось с ним. Если бы нужно было подтверждение такого понимания этих двух стихов, то 18 стих, заключающий все рассуждения и прямо выражающий ту мысль, что Бога никто не познал, а явил Сын в Логосе, и все рассуждения, говорящие то же самое, и следующие стихи, говорящие о том, что Логосом все рождено, и без него ничто не рождено, и все дальнейшее учение, развивающее ту же мысль, все подтверждает то же самое. Смысл этого стиха такой. По возвещению о благе Иисусом Христом в основу и начало всего стало разумение жизни. Разумение жизни стало вместо Бога. Разумение жизни стало Бог. Оно-то по возвещению Иисуса Христа стало основой и началом всего вместо Бога. От Иоанна, глава 1, стихи с 3 по 5. Все через разумение родилось, и помимо разумения не родилось ничто из того, что живо и живет. В нем стала жизнь, то же, что свет людей стал жизнью. Так же, как свет в темноте светит, и темнота его не поглощает. Фос, свет, по всем контекстам означает истинное разумение жизни. Прежде сказано, что началом всего стало разумение жизни. Теперь говорится, что только разумение дает жизнь, и что без разумения не может быть жизни. Жизнь заключается только в разумении ее. Четвертый стих подтверждает это и говорит: «Жизнь находится во власти разумения». Только разумение дает возможность жизни. Истинная жизнь есть только та, которая освещена светом разумения. Свет людей есть истинная жизнь. Свет дает свет, и нет в нем темноты. Так и разумение дает жизнь, в которой нет смерти. Все, что стало истинно живо, стало таким только через разумение. Жизнь истинная по возвещению Иисуса Христа стала такой только в разумении, или иначе сказать, свет разумения людей стал для людей истинной жизнью. Точно так же, как свет есть истина сущая, а темнота есть только отсутствие света, и темнота не может уничтожить света. От Иоанна, глава 1, стихи с 6 по 13. «Был человек послан от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для показания, чтобы показать свет разумения, чтобы все верили в свет разумения. Он сам не был свет, но пришел только, чтобы показать свет разумения. Оно стало истинным светом, таким, который освещает всякого человека, приходящего в мир. Оно явилось в мир, и мир через него родился, и мир его не знал. Оно явилось в отдельных людях, и отдельные люди его не принимали в себя. Но все те, которые поняли его, всем тем оно дало возможность стать сынами Бога, верою в значение его. Так как они родились не от крови и от похоти плоти и похоти мужа, а от Бога. Сказано, что жизнь мира подобна свету в темноте. Свет светит в темноте, и темнота его не удерживает. Живое живет в мире, но мир не удерживает жизни в себе. Теперь, продолжая речь о разумении, говорится о том, что оно было тот свет, который освещает всякого живого человека, тот настоящий свет жизни, который известен всякому человеку. Так что разумение разлито во всем мире, в том мире, который жив им. Но весь мир не знает этого, не знает того, что в разумении только сила, основа. Власть жизни. Разумение было в отдельных людях, и отдельные люди не приняли его в себя, не усвоили его себе, не поняли, что жизнь только в нем. Разумение было в своем собственном произведении, сыне. Но сын не признавал своего отца. Ни все человечество, ни большинство людей порознь не понимали того, что они живут только разумением, и жизнь их была как свет, являющийся в темноте, вспыхивающий и угасающий. Была жизнь, проявляющаяся среди смерти и опять поглощавшаяся смертью. Но тем, кто понял разумение, всем тем оно дало возможность верою в свое происхождение от него сделаться сынами его. 12 стих, кажущийся столь нескладным и запутанным при первом прочтении, так точен и ясен, если его переводить строго, что для разъяснения его ничего нельзя прибавить, как только повторить его с заменою причастия «пистеосин» от глагольным существительным, строго выражающим то же самое. После того, как сказано, что жизнь для людей была как свет в темноте, что она проявлялась и поглощалась смертью, говорится. Но несмотря на то, что так было, разумение давало возможность людям сделаться сынами разумения и этим избавиться от смерти. В 12 стихе сказано, что разумение дало людям возможность сделаться сынами Бога. Для того, чтобы понять, что значит это выражение «сделаться сынами Бога», о чем подробно и ясно изложено в беседе с Никодимом от Иоанна, 3 глава, стихи с 3 по 21. Нужно вспомнить то, что сказано сначала. Разумение есть Бог. Следовательно, сделаться сыном Бога значит сделаться сыном разумения. Что значит сыном? В 3 стихе сказано, что все, что родилось, родилось от разумения. То, что родилось, то есть сын. Следовательно, все мы сыны разумения. И потому что же значит сделаться сыном разумения? На этот вопрос отвечает 4 стих. Он говорит, что жизнь находится во власти разумения, и потому сыновность разумению двоякая. Одна естественная – все сыны разумения, а другая – зависящая от воли людей, от признания зависимости своей жизни от разумения. Точно так же, как плотская сыновность тоже всегда двоякая. Всякий непременно, хочет или не хочет, сын своего отца, и всякий может признавать и не признавать отца. И потому сделаться сыном разумения значит понять то, что жизнь во власти разумения. Это самое сказано в стихах с 9 по 11. Сказано, что люди не признавали того, чтобы жизнь была вся в разумении. И в 12 стихе сказано, что, однако, поверив в значение разумения, они могли сделаться вполне сынами его, потому что все люди произошли не от похоти мужчины и от кровей женщины, а от разумения. Стоит признать это, чтобы и по происхождению, и по признанию быть вполне сынами разумения. Смысл стихов следующий. Разумение было во всех людях. Оно было в том, что оно произвело. Все люди живы только потому, что они рождены разумением. Но люди не признали своего отца разумения и не жили им, а полагали источник своей жизни вне его. Но всякому человеку, понявшему этот источник жизни, разумение давало возможность верою в это сделаться сыном Бога, разумение. Так как все люди рождены и живы не от крови женщины и от похоти мужчины, а от Бога, разумение. В Иисусе Христе проявилось полное разумение. От Иоанна, глава 1, стихи с 14 по 17. «И разумение сделалось плотью и поселилось среди нас, и мы увидали учение его, как однородного от Отца, законченное учение, богоугождение делом». Иоанн показывает о нем и кричит, и говорит: «Это тот, про которого я говорил. Тот, кто позади меня пришел, тот прежде меня родился, потому что он первый был. Потому что от выполнения его все мы постигли богоугождение вместо богоугождения. Потому что Моисеем дан закон. Богоугождение же делом произошло через Иисуса Христа». Харис значит, во-первых, прелесть, приятность, любезность, красота. Во-вторых, благосклонность. В-третьих, благодарность. В-четвертых, все то, что вызывает благодарность, благотворение. В-пятых, дары, жертва и само жертвоприношение, богоугождение, культ. В этом месте я перевожу «харис» через богоугождение, потому что в 16 стихе говорится, что Христос дал нам «харинанди харитас», то есть одну «хари» вместо другой. Одна «харис» есть закон Моисея, то есть закон богоугождения. Следовательно, «харис Христа» есть богоугождение по учению Христа. Чтобы придать смысл этому месту, надо переводить «харис» через «богоугождение» и «альсия» через слово «делом» на деле. И тогда выходит тот смысл, что совершенное учение богоугождения на деле дал нам Иисус Христос, потому что от совершенства Его мы получили радостное, свободное жизненное богоугождение – вместо богоугождения внешнего. Закон дан Моисеем, но богоугождение, исполняемое на деле, дано нам Иисусом Христом. В предшествующих стихах говорится о том, как проявилось разумение в мире и в людях. Сказано, что люди могли, признав разумение основой своей жизни, сделаться сынами Бога, удержать в себе разумение. Теперь говорится о том, как это самое совершилось в мире. Говорится, что разумение сделалось плотью, явилось во плоти, жило с нами. Слова эти связаны с 17 стихом, в котором сказано, что новое учение дано нам Иисусом Христом. Нельзя понимать иначе, как относя их к Иисусу Христу. Учение в том самом, что, как сказано выше, дает истинную жизнь в признании себя Сыном Бога, однородным Ему. Слова эти по смыслу всего предшествующего означают то, что основа учения Иисуса Христа была та, что жизнь произошла от разумения и однородна Ему. Далее говорится, что учение это есть полное законченное учение о богоугождении делом. Учение это совершенно и закончено именно потому, что к учению богоугождения по закону оно присоединяет учение о богоугождении на деле. Все дальнейшее учение, как у Иоанна об отношениях отца к сыну, так и у Матфея и других евангелистов о том, что Христос пришел не изменять закон, но выполнить, и многое другое, ясно подтверждает верность этого смысла. В 14 стихе сказано, что учение Иисуса Христа, как однородного сына от отца, есть законченное учение богоугождения на деле. Смысл стихов следующий. В Иисусе Христе Разумение слилось с жизнью и жило между нами, и мы поняли его учение о том, что жизнь произошла от разумения и однородна ему, как сын произошел от отца и однороден ему. Мы получили законченное учение богоугождения делом, потому что по исполнению Иисусом Христом все мы постигли новое богоугождение вместо прежнего, так как Моисеем был дан закон. Богоугождение же делом произошло через Иисуса Христа. В чем состояло разумение Иисуса Христа? От Иоанна, 1 глава, стих 18. «Бога никто не постигал и не постигнет никогда. Однородный Сын, будучи в сердце Отца, Он указал путь». Слова «Бога никто не видал никогда», кроме их общего значения, имеют еще то частное значение, что отрицают еврейское представление о Боге, виденном на Синае и в Купине. Если бы могло быть еще малейшее сомнение в прямом и точном значении слов первого стиха о том, что разумение стало Бог, то этот 18 стих, не допуская никакого перетолкования слов, говорит, что мы не можем говорить о Боге, которого не разумеем, что нет и не может быть другого Бога, как тот, который открывается Сыном Бога разумением жизни, если она заключает себя в разумении. Бога никто никогда не видел и не познал, только однородный Сын, будучи в сердце Отца, указал путь. Сын значит жизнь, живой человек, как сказано в стихе 3. Все, что рождено, рождено разумением. И в стихе 4, где сказано, что в нем жизнь, и в стихах 12 и 13, что сыны Бога, те, которые признали, что они рождены разумением. Однородный сын значит такой же, как отец. Будучи в сердце отца, значит, что жизнь, живой человек, будучи в сердце, то есть не выходя из разумения, сливаясь с ним, указывает только путь к нему, но не являет его. Смысл стиха следующий. Бога никто не видел и не видит никогда, только жизнь в разумении показала путь к нему. Возвещение о благе Иисуса Христа, Сына Бога. Введение. Возвещение это написано для того, чтобы люди уверовали в то, что Иисус Христос – Сын Бога, и этой верою в то самое, что Он был, получили бы жизнь. От Иоанна, 20 глава, стих 31. Бога никто никогда не познал и не познает. Все, что мы знаем о Боге, мы знаем потому, что имеем разумение. И потому истинное начало всего есть разумение. То, что мы называем Богом, есть разумение. Разумение есть начало всего, оно есть истинный Бог. От Иоанна, глава 1, стихи 1 и 2. Без разумения ничего не может быть. Все произошло от разумения. В разумении сила жизни. Как только потому, что есть свет, существует для нас все разнообразие вещей, точно так же только потому, что есть разумение, существует для нас все разнообразие жизни, сама жизнь. Разумение есть начало всего. От Иоанна, глава 1, стихи 3 и 4. В мире жизнь не обнимает всего. В мире жизнь проявляется как свет среди мрака. Свет светит, покуда он светит, и темнота не удерживает света и остается темнотою. Так и в мире жизнь проявляется среди смерти, И смерть не удерживает жизни, но остается смертью. От Иоанна, глава 1, стих 5. Источник жизни – разумение. Было во всем мире и в каждом живом человеке. Но живые люди – живые только потому, что в них было разумение. Не понимали того, что они произошли от разумения. От Иоанна, глава 1, стихи 9 и 10. Не понимали того, что разумение давало им возможность слиться с ним, так как они живы не от плоти, а от разумения. Поняв это и поверив в свою сыновность разумения, люди могли иметь истинную жизнь. От Иоанна, глава 1, стихи 12 и 13. Но люди не поняли этого, и жизнь в мире была как свет в темноте. Бога, начало всех начал, никто никогда не познал и не познает, только жизнь в разумении указала путь к нему. От Иоанна, глава 1, стих 18. И вот Иисус Христос, живя среди нас, явил разумение в плоти, в том, что жизнь произошла от разумения и однородна ему, так же, как Сын произошел от Отца и однороден ему. И, глядя на его жизнь, мы поняли полное учение богоугождения делом, потому что вследствие совершенства его мы поняли новое богоугождение вместо прежнего. Моисеям был дан закон, но богоугождение делом произошло через жизнь Иисуса Христа. Бога никто не видал и не видит никогда, только Сын Бога в человеке указал путь к Нему.